Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее. «Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало».
«А что, — спросил Андрей, — есть разные места?»
«Вот вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад, а он просто об этом не знает или не понимает, что это именно его проблема».
Андрей допил чай. «А может, — сказал он, — это действительно не его проблема?»
«У всех у нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешает только гордость и глупость. Человек очень даже хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает, в том, что он изо дня в день видит вокруг».
Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым у самого горизонта поднимались в небо три огромных коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода. Они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся.
— Чего это вы? — спросил сосед.
— Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню уже долго-долго, а гармошка вся засалена и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии.
Сосед чуть поморщился. «Все это, знаете, не ново, — сказал он. — Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель. Гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не сделает, понимаете?»
«Еще бы, — сказал Андрей. — Слово-то какое страшное. А что меня сделает счастливым?»
«К счастью, путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске. — Найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь».
Андрей хотел было спросить, чьему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал. «Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола. — Спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек».
«Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память».
Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетало сияющее, видимо, с отблеском высшей гармонии, металлическая нота с двумя крылышками примерно 12-го калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу. Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах. Вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках на выпуск, у многих в руках было пиво.